Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Книжное обозрение Марины Ефимовой. История клана Бен Ладенов. Кинообозрение с Андреем Загданским. На нью-йоркском экране фильм Андрея Некрасова о деле Литвиненко. Американские гастроли балета Мариинского театра. Репортаж Виктории Купченецкой. Гость американского часа – слепой писатель Стивен Куусисто. Картинки с выставки «Пуссен Метрополитен. Классицизм в музыке». Споры о войне в Ираке, разогретые недавним отчетом генерала Петреуса о сложном положении дел на этом фронте войны с террором, вновь раскалывают Америку. Пока одни, как сенатор Маккейн, считают Ирак центром борьбы, другие настаивают, что Багдад только отвлекает силы от поисков подлинного виновника теракта 11 сентября. Следуя извивам большой политики, фигура Бен Ладена то появляется на поверхности, то исчезает с первых полос газет. Сейчас о нем опять вспомнили в связи с острым вопросом, как и с кем воевать Америке, чтобы добыть себе безопасное будущее. В этом контексте особое внимание обеспечено новой книге, подробно рассказывающей историю клана Бен Ладенов. У микрофона ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Книга Стива Колла, сотрудника журнала «Нью-Йоркер» и пулитцеровского лауреата, рассматривает не только историю клана Бен Ладенов, но на их примере и общие последствия нефтяного шока, потрясшего Саудовскую Аравию в 20 веке. Персонажи его книги – представители народа, который разрывается между верностью традициям, святыням предков и неодолимой тягой к дерзаниям и соблазнам Запада. Огромный материал, собранный в книге, проливает новые светы на отношения народа пустыни с форпостом Запада, с Америкой. Отношения, которые автор характеризует как вынужденные, сложные, искаженные жадностью и перегруженные секретами. Но начнем с самих Бен Ладенов и с их патриарха. О нем рецензент книги, критик «Нью-Йорк Таймс» Мичика Какутани.
Книга Кола обладает поистине романической энергией. Это настоящий эпос о семейном клане, поднявшемся из самых низов до самых вершин иерархии богатства, совершившем, образно говоря, путь от Мекки и Медины до Лас-Вегаса и Диснейленда. Собственно, путь-то этот проложил один человек – каменщик Мухаммед Бен Ладен, уроженец Йемена, патриарх клана, отец Осамы Бен Ладена и 30 его братьев и сестер. Он бежал из нищей деревни в Джеду, город пилигримов, где с ним произошла история из сказок «Тысячи и одной ночи». Благодаря своему искусству, уму и безоговорочной преданности королевскому саудовскому семейству, Мухаммед Бен Ладен стал главным королевским строителем, ответственным за обновление священных строений в Мекке, Медине и Иерусалиме. Он стал богачом, однако в наследство детям оставил не только богатство, но и мечту о возведении нового мира, мира без границ, основанного на прогрессе и на вере.
После смерти Мухаммеда жезл патриарха унаследовал один из его сыновей – Салем, получивший образование в Англии, но не утративший гарун айрашидовского размаха отца, а в эксцентричности даже превзошедший его. Он вел дела мультимиллионной империи по всему миру и передвигался только на реактивных самолетах. Он мечтал завести четырех жен четырех западных национальностей, чтобы над их четырьмя дворцами, как над зданием Организации Объединенных Наций, веяли бы четыре флага – американский, немецкий, французский и британский «Юнион Джек». Салем носил джинсы, играл на губной гармошке и однажды погиб, как и его отец, в авиакатастрофе, только на 21 год позже, в 1988 году. Что касается Осамы Бен Ладена, то, по мнению Колла, его превращение в исламского террориста во многом объясняется стечением обстоятельств. Главное такое обстоятельство – гибель отца в 1967 году, после чего у Осамы, который был еще школьником, появилась целая плеяда радикальных менторов. Однако влияние радикалов сказалось не сразу. В старших классах своей привилегированной школы в Ливане Осама Бен Ладен был самым знаменитым юным плейбоем Бейрута. Он увлекался кинематографом и путешествовал по Европе. По мнению Колла, Осама даже в момент иракского вторжения в Кувейт еще не занял своей будущей позиции.
Когда саудовская королевская семья летом 90-го года согласилась на ввод американских войск в ответ на агрессию Ирака, Осама бен Ладен не проявил формального несогласия. Он только вместе с остальной семьей быстро предпринял шаги по обеспечению безопасности своих капиталов на случай, если падет режим Аль-Сауда. И хотя Осама впоследствии представлял себя тогдашним, по его выражению, лидером международного мусульманского партизанского движения, очевидно, что в 1990 году его взгляды были еще шаткими, переменчивыми и полными противоречий.
Что, конечно, странно, если учесть энергичное участие Осамы бен Ладена в войне Афганистана с Советским Союзом. По версии Кола, отношения Осамы с королевской саудовской семьей портились постепенно. В 1991 году он уехал в Судан, где купил ферму и конный завод. Он занялся лошадьми, подсолнухами, толковым вкладом своих капиталов и тренировкой воинов джихада, которых он рассылал в разные горячие точки мира, например, в Боснию. Однако, по другим источникам, например, из книги Адама Робинсона «Бен Ладен», следует, что к лету 1990 года Осама был уже убежденным джихадистом, и ссора с саудовскими правителями произошла именно из-за ввода американских войск.
Осама бен Ладен обратился к правительству Саудовской Аравии с письмом, предлагавшим выставить на защиту нефтяных приисков армию в 10 тысяч человек. Родственники Осамы говорят, что после этого он несколько дней не расставался с мобильным телефоном, ожидая ответа, пока не узнал из новостей, что американские войска уже приглашены. На его письмо никто не ответил, и гордость Осамы была глубоко уязвлена.
В июне 93 года семья бен Ладенов, как известно, официально лишила Осаму его доли в семейных бизнесах «Мухаммед бен Ладен Компани» и «Сауди бен Ладен Компани». По этому поводу Кол пишет.
В то время как Осама бен Ладен шел по пути насилия, его семья энергично укрепляла связи с Западом. Они вложили деньги во многие сферы, от разработок Иридия до сателлитных систем и сети американских баров «Хард-рок-кафе». После атаки 11 сентября 2001 года расследования ФБР показали, что клан бен Ладенов не имел ни малейшего отношения к терактам, и правительство Соединенных Штатов не стало применять против них никаких санкций. Один из агентов ФБР сказал: «У нас бегают миллионы бен Ладенов, и из них 99,999 безвредны».
Эта уверенность может поколебаться после книги Жана Брессара «Запрещенная правда». В беседе с ее автором саудовский диссидент доктор Саад Аль-Фаги говорит, что по арабским обычаям лидеры клана не могут лишить брата его доли семейного богатства. Так что не исключено, что, покупая бензин и платя за телевидение, мы все вносим свою небольшую лепту в дьявольские затеи террориста номер один.